проносясь мимо старой нищенки, которая тоже услыхала волчий вой, крестьянин из Хеды увидел, как она застыла на месте, поняв, что ее ожидает. Она стояла такая беспомощная, рот искажен в молчаливом крике, руки умоляюще протянуты к нему. Но старушка не крикнула и не попыталась броситься в сани. Она просто окаменела от ужаса. «Наверное, я был похож на тролля, когда пронесся мимо нее», — подумал парень. Убедившись в своем спасении, он попытался уверить себя, что очень этому рад. Но в груди у него соднило, сердце болело. Никогда прежде не случалось ему совершать бесчестный, зазорный поступок, а тут он понял, что опозорен теперь навсегда. «Нет, будь что будет», — сказал он и придержал коня. «Не могу я бросить ее на съедение». С величайшим трудом заставил он коня повернуть назад и подъехал обратно к старушке. «Залезай быстрее в сани!» — сердито крикнул он, злясь на самого себя за то, что вернулся. «Не могла дома посидеть, старая троллиха!» — в сердцах бросил он. «А теперь и вороной, и я погибнем по твоей милости!» Ни слова не вымолвила старушка в ответ, но крестьянин из Хеда еще больше распалился. «Вороной уже пробежал нынче целых 5 миль, так что, сама понимаешь, устанет он быстро, а сани не стали легче от того, что ты на них взгромоздилась», — добавил он беспощадно. Сквозь скрип полосьев парень услышал тяжелое дыхание волков и понял, что серые настигают их. «Вот и все, теперь мы пропали», — вздохнул он. «Попытался я спасти тебя, Малинфинка, да только радости от этого ни тебе, ни мне». Старушка все время молчала, как человек, привычный к тому, что его всегда ругают. Но тут вдруг она сказала: «Непонятно, отчего ты не сбросишь свою кладь? Скинь деревянную утварь, и сани сразу станут легче, а завтра вернешься и все подберешь». Крестьянин из Хеды сразу согласился, что она дело советует, и только подивился про себя, как он сам до этого не додумался. Передал он старушке вожжи, развязал веревку, которая держала деревянные бочки, ушаты да лохани, и сбросил их на лед. Волки, которые совсем уже было настигли сани, остановились обнюхать сброшенную утварь, и путникам снова удалось немного уйти от них вперед. «Коли и это не поможет, я уж, поверь, по доброй воле отдам себя на растерзание волкам, а ты спасешься», — молвила Малинфинка. Парень в это время как раз вытаскивал из саней большую тяжелую пивную бочку и вдруг остановился, словно не решаясь сбросить ее. Одна мысль сверлила его мозг. «Неужто конь и здоровенный парень допустят, чтобы старую женщину съели волки? Должен же быть какой-нибудь путь к спасению. Не может быть, чтобы его не было. Только ума не приложу, какой». Он снова взялся было за бочку и вдруг разразился хохотом. Старушка испуганно глянула на него. Уж не ума ли он лишился? Крестьянин же из Хеды смеялся над самим собой. Да чего же он глуп и недогадлив? Ведь проще простого было спасти всех троих. Как он раньше до этого не додумался? «Слышь-ка, что я тебе скажу, Малин», — проговорил он. «Слов нет, благородно с твоей стороны самой броситься в пасть волкам. Но делать этого не надо. Я знаю, как нам спастись всем троим, и при этом ничья жизнь не будет подвергнута опасности. Что бы я ни делал, сиди смирно и правь прямо к селению Линцель. Там разбудишь народ и скажешь, что я остался один на льду в окружении 10 волков и прошу мне помочь». Крестьянин подождал, пока волки подбегут совсем близко к саням, и тогда прокинул на лед большую бочку, сам спрыгнул следом и подлез под нее. А бочка была огромная-преогромная. В нее вмещалось столько браги, что хватило бы на Рождество целому селению. Волки подбежали к бочке, стали кусать обручи и пытались ее перевернуть, но бочка была слишком тяжела и устойчива. Волки так и не смогли добраться до человека, который под ней спрятался. Зная, что он в безопасности, крестьянин сидел под бочкой и смеялся над волками. но вскоре сделался серьезным и решил про себя: «Если я снова когда-нибудь попаду в беду, вспомню-ка я эту пивную бочку и скажу самому себе: никогда не следует отчаиваться раньше времени и тем самым обрекать на гибель себя и других. Всегда есть выход, только надо уметь его найти». На этом Батаки закончил свой рассказ. Однако мальчик уже давно заметил, что ворон никогда ничего не рассказывает без тайного умысла. И потому, чем дольше он слушал его рассказ, тем сильнее задумывался. «Хотел бы я знать, зачем ты рассказывал мне эту историю?» — спросил мальчик. «Просто я вспомнил о ней, когда глядел на гору Сунфиолет», — ответил ворон. Они полетели дальше вдоль реки Юснан и через какой-нибудь час оказались у селения Кольсет, что лежит у самой границы Хельсингланда. Здесь ворон опустился неподалеку от маленькой приземистой лачуги. Вместо окон у нее была лишь одна отдушина. Из трубы поднимался дым с искрами, а из лачуги слышались громкие удары молотов. «Когда я вижу эту кузню, — сказал ворон, — я невольно думаю о том, что в стародавние времена в Херьедалине и особенно в здешнем селении водились такие превосходные кузнецы, равных которым во всей стране не было. Может, ты и о них помнишь какую-нибудь историю и собираешься рассказать ее мне? — спросил мальчик. — Да, вспоминается мне история об одном кузнеце из Херьедалина, — ответил Батаки. Вызвал он двух других мастеров-кузнецов, одного из Даликарлии, а другого из Вермланда, на состязание. Кто лучше выкует гвозди? Приняли те кузнецы вызов, и все трое сошлись здесь, в Кольсете. Первым начал Даликарлиец. Выковал он дюжину гвоздей, да таких ровных, гладких и острых, что любо-дорого глядеть. Потом настал черед Вермландца, и он выковал дюжину гвоздей, лучше не надо, а к тому же сработал их вдвое быстрее, чем Даликарлиец. Увидев это, те, кто должен был рассудить их, сказали Херьедалинскому кузнецу, что не стоит и пытаться силы свои пробовать. Все одно лучше Даликарлийца и быстрее Вермландца ему ничего не сделать. — А я не отступлюсь. Смогу верно отличиться и я, — не сдавался кузнец. Положил он железо сразу на наковальню, не раскалив его прежде в горне, и начал бить молотом, покуда оно не разогрелось, да и стал выковывать один гвоздь за другим. При этом ни угля, ни мехов, с помощью которых раздувают огонь в горне, он и в руки не брал. Никому еще не доводилось видеть кузнеца, который был ловчей и управлялся с молотом, и объявили Херьедалинского кузнеца наипервейшим в стране. Тут Батаки умолк, а мальчик еще больше призадумался. «Хотел бы я знать, зачем только тебе понадобилось рассказывать мне эту историю?» — спросил мальчик. «Просто она пришла мне на ум при виде старой кузни», — как можно равнодушнее ответил Батаки. Путешественники снова взмыли ввысь, и ворон понес мальчика на юг в приход Лильхердаль, что лежит на самой границе с Даликарлией. Здесь ворон опустился на поросший деревьями курган, поднимавшийся на самой вершине горного кряжа. «Знаешь ли ты, что это за курган, на котором мы стоим?» — спросил Батаки. Мальчик вынужден был признаться, что не знает. «Это могильный курган», — объяснил Батаки. «А похоронен тут человек, которого звали Хейрюльф. Он первым поселился в здешних краях и стал возделывать землю. Может, ты и о нем хочешь что-нибудь рассказать?» — спросил мальчик. «О нем я слышал совсем немного», — ответил Батаки. «Он вроде был норвежец и поначалу состоял на службе у норвежского короля, но после не поладил с ним, и пришлось ему бежать из страны. Отправился он тогда к королю Свеев, что жил в ту пору в Упсале, и нанялся к нему на службу. Но спустя некоторое время стал он требовать королевскую сестру себе в жены —